Крики, раздавшиеся у доски, оправдали справедливость его слов.
«Нет, это еще не все», — сказал Патфандер, приближаясь медленно к тем скамьям, где сидели дамы. «Это еще не все, друзья. Если пуля только коснулась доски, тогда я согласен признать промах. Квартирмейстер расщемил древесину, и вы увидите, что моя пуля не расширила отверстие».
«Это правда, Патфайндер», — сказал Мюэр, который стоял недалеко от Мейбл, хотя и не смел с ней заговорить в присутствии офицерских жен. «Точно. Квартирмейстер расщемил дерево и тем дал свободный ход твоей пули».
«Ну, квартирмейстер, пусть подадут гвоздь. Посмотрим, кто из нас вдавит его глубже в доску. Хотя я сегодня и не думал вовсе показывать, что можно сделать ружьем, но в этом случае не уступлю ни одному из вассалов короля Георга. Он заставил бы меня показать вам, что значит искусство стрельбы из ружья. А с вами, квартирмейстер, толковать долго нечего. Если вам и удастся опыт с гвоздем, зато картофель будет камнем преткновения».
«Ты что-то нынче расхвастался, Патфайндер. Но и я не какой-нибудь новичок, не ступавший дальше порога своего дома. Будь уверен».
«Знаю, квартирмейстер. Очень хорошо про все знаю и не отрицаю вашей опытности. Вы много лет провели на границах, и многие уже успели родиться и состариться с тех пор, как ваше имя прославляется в колониях и даже между индейцами».
«Нет, нет!» — вскричал Мюэр. «Это несправедливо! Я вовсе не так стар, как следует из твоих слов!»
«Я отдам вам справедливость, поручик, даже и тогда, когда вы отличитесь в стрельбе по картофелю. Я только говорю, что для солдата вы пожили довольно в таких местах, где ружье — первая потребность. Знаю, что вы вообще хороший стрелок, но не настоящий стрелок в цель. В хвостовстве же укоряете меня напрасно. Кажется, я не люблю болтать о своих подвигах. Но не признавать за собой способности, данные свыше, не годится. Это значило бы оскорблять Бога. Пусть дочь сержанта судит нас, если у нас достанет смелости быть подсудимыми такого прекрасного судьи».
Патфайндер избрал Мейбл в посреднице, потому что она ему нравилась, а общественный вес в глазах его не имел почти никакого значения. Но присутствие трех офицерских жен остановило поручика Мюэра. Конечно, ему очень хотелось бы постоянно находиться на виду и в воображении той, которая была предметом его желаний. Однако старые предрассудки имели на него большое влияние. К тому же он был осторожен и не решался, может быть, открыто волочиться, не будучи уверен заранее в успехе. Несмотря на полное доверие к майору Дункану, он мог также предположить, что если каким-либо образом распространится слух о том, что дочь унтер-офицера отказала ему в руке, то его ожидали бы очень неприятные последствия, если бы он вздумал посвататься за женщину, равную ему по положению. И несмотря на нерешительность и на эти сомнения, Мейбл ему все-таки казалась очаровательной. Она так мило краснела, так приятно улыбалась, она блистала и юностью, и красотой, и скромностью. Поручик не мог дольше противиться искушению и вознамерился непременно занять не иначе, как первое место в ее воображении. Теперь он стал изыскивать средства начать с нею разговор посвободнее.
«Пожалуй, изволь, Патфайндер», — отвечал он, как скоро его сомнения уступили место решимости. — Пусть дочь сержанта, его прекрасная дочь, должен бы я сказать, пусть она будет посредницей между нами, и мы поднесем ей приз, который, разумеется, кто-нибудь из нас получит. Сами извольте видеть, милостивые государыни, нечего делать, надо потешить Патфайндера. В противном случае мы должны были бы непременно подчиниться посредничеству одной из дам нашего высокопочтенного общества».
Вызов прекратил этот разговор, и через несколько минут началось второе испытание. Обычный гвоздь со шляпкой, окрашенной белой краской, был слегка вколочен в доску, и стрелку следовало или коснуться его, или потерять право на следующее испытание. В этом опыте никто не мог участвовать, не преуспев в первом. Оказалось, 7 соискателей, из которых один удалился, довольствуясь перед тем своим успехом и боясь посрамить себя в испытании более трудном. 3 стреляли один за другим, пули их простреливали доску возле гвоздя, но ни один не коснулся его. 4-м кандидатом был квартирмейстер, который сначала по своему обыкновению несколько минут эффектно рисовался перед зрителями, а потом уже выстрелил, сорвав частичку шляпки у гвоздя и всадив пулю у самого острия. Этот подвиг, хотя и не показался необыкновенным, но дал ему право на следующее испытание.
«Вы выкупили ваше право на следующий выстрел, квартирмейстер», — сказал Патфайндер, смеясь. «Но надо много употребить времени для постройки дома с таким молотком, как ваш. Вот Джаспер, если еще не утратил твердости руки и зрения, покажет, как вколачивать гвозди. Вы же, поручик, лучше бы сделали, если бы поменьше красовались, принимаясь за ружье. Умение стрелять есть дар природы, и, употребляя этот дар, не следует терять чувство меры».
«Посмотрим, Патфайндер. Чудо-выстрел! Я сомневаюсь, чтобы в 55-м полку нашелся другой молоток, который бы так ловко стукнул по гвоздю».
«Джаспер не имеет отношения к 55-му полку, но посмотрим, как он стукнет».
Патфайндер продолжал еще говорить. Джаспер попал прямо в шляпку и вбил гвоздь до конца в доску.
«Приготовьтесь-ка, друзья мои, загнуть гвоздь с той стороны», — вскричал Патфайндер, занимая место своего друга. «Не нужно нового гвоздя. Ничего, что с него стерлась краска, я вижу. А в то, что я вижу, могу попасть в 50 саженях, хоть бы то был глаз комара. Приготовьтесь-ка загнуть гвоздь».
Пуля пошла по назначению, и шляпка гвоздя была далеко втиснута в дерево, покрытая растопившимся свинцом.
«Да-да, любезный Джаспер», — продолжал Патфайндер, опустив приклад на землю и немало не обращая внимания на свой подвиг. «Ты с каждым днем совершенствуешь свое искусство. Раза 2 еще побываешь со мной в лесах, и лучший стрелок в нашем крае поостережется вступить с тобой в состязание. Квартирмейстер хорошо стреляет, но ему далеко не уйти, а ты с твоими способностями можешь со временем вызвать наспор любого стрелка».
«Но не верх ли это искусство?» — вскричал Мюллер. «Оторвать частичку шляпки от гвоздя, а? Всякому, даже без утонченных и возвышенных чувств, известно, что легкое прикосновение более обозначает искусного мастера, тогда как удары с плеча молотом производятся рукой грубой и неученой. Согласись, Патфайндер, если кто не попал в цель, тот не попал, промахнулся ли он только на волосок или на целую милю. Если же попал, то все равно ранил ли только или убил».
«Чтобы решить вопрос, — сказал майор, — прибегнем к стрельбе по картофелю. Вы, поручик Мюллер, шотландец, и предпочтете лепешку из ячменной муки или шишку чертополоха. Но пограничный закон гласит в пользу американских овощей. Итак, пусть идет картофель».
Вид майора Дункана показывал нетерпение. Мюллер из приличия отказался от комментариев, чтобы не задерживать испытания, и заботливо начал готовиться к следующему вызову. Правду сказать, решаясь на последнюю попытку, квартирмейстер не был в себе совершенно уверен. Если бы он предвидел это испытание, то, верно, не стал бы в ряд соискателей. Но майор Дункан любил пошутить, несмотря на свое шотландское спокойствие, и тайно велел приготовить все нужное к этому опыту нарочно, чтобы озадачить квартирмейстера. Будучи лордом, Лэнди не был свободен от сословных предрассудков и потому вообще не одобрял неравных браков. Как скоро все было готово, Мюллер был вызван. Но весьма вероятно, что этот род увеселения может быть незнаком читателю, а потому надо будет сказать несколько слов в пояснение. В таких случаях выбирают по обыкновению самую большую картофелину, и человек, стоящий в 10 саженях от места стрельбы, берет ее и по данному сигналу бросает вверх. Прежде чем она упадет на землю, нужно, чтобы пуля пробила ее.